Ну и еще одна тема. Представители поколения Z и миллениалы, оказывается, страдают от неправильного восприятия своих финансов. Явление можно назвать дисморфией денег. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование некой американской финансовой организации. Если вы не знаете, кто такие миллениалы и поколение Z, то это люди, родившиеся в период с 1982 по 2010 годы. То есть, если вы вот в этом промежутке времени родились, то у вас, извините, дисморфия денег, по мнению агентства Bloomberg. Согласно исследованию, около 43% представителей поколения Z и 41% представителей миллениалов заявили о неправильном восприятии своих финансов. При этом почти половина представителей поколения Z отметили, что чувствуют себя отстающими в финансовом плане. Среди миллениалов таких еще больше, 59%. А дисморфия денег может приводить к тому, что люди будут принимать неверные финансовые решения, ну и, соответственно, со всеми вытекающими неприятными последствиями. Так это или не так, давайте будем разбираться со знающим человеком, эксперт финансового университета при правительстве России, управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин на связи. Марат Шамилевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Рад вас слышать.
Взаимно. Ну что, вот некая американская финансовая компания провела исследование, в результате которого выяснилось, что представители поколения Z, миллениалы, ну, по-простому не умеют распоряжаться своими деньгами. Действительно ли можно проследить такую закономерность, или финансовая грамотность мало связана с годом рождения?
Да, вопрос интересный, давайте разбираться. Дисморфия, конечно, термин медицинский, означающий дефекты в анатомии тела человека. Это, конечно, сложно комментировать, особенно учитывая, что сегодня Всемирный день больного. Ну и в какой-то степени это такой шаг поддержки людей, попавших в печальную категорию больных. Но смотрите. Все-таки можно говорить и о финансовом здоровье. Вот я об этом предлагаю сейчас и поговорить.
Да, давайте.
Смотрите, у нас были совершенно потрясающие примеры. Если вы помните «Золотой теленок», Шура Балаганов и Остап Сулейман Берта Мария Бэй имели, кстати, разные суммы для счастья. Если у Шура Балаганова это было, по-моему, 6400 рублей, то у Остапа Бендера было, по-моему, от 500 000, причем сразу лучше 1 000 000. И Остап Бендер мечтал поехать в Рио-де-Жанейро, в котором он никогда не был. Кстати, вот вам и тоже такое иррациональное поведение. Но я говорю, когда сложно комментировать, в общем-то, огромное количество опросов. Тем не менее, я вот в своей практике наблюдал другое, что когда у меня огромное количество студентов занимаются финансовой культурой, в Кузбассе, в Орле, в Томске, в Владивостоке, как правило, 100% студентов имеют подушку безопасности и уже копят на пенсию. Поэтому то, что было сказано в отношении какого-то иррационального поведения, это не всегда так.
Но это может быть ваши студенты, они хорошие, они большие молодцы, но вот те, кто у вас не учился-то, они и не откладывают, может, ничего.
Давайте разбираться дальше. Поскольку там были цифры, что студенты не доверяют депозитам, вот я готов этому усомниться в одной простой причине. Они и не должны, в принципе, доверять депозитам. Ну, во-первых, высокая оценка, которую молодая аудитория обычно дает вложениям, в недвижимость, в драгоценные металлы, это вот ведь исключительно рациональная позиция, ведь это правда. Но, однако, рациональность и ее фиксация в молодом возрасте говорят о том, что эти инструменты рациональны, но молодежь ими никогда не пользуется, потому что, как мы знаем, у молодежи, как правило, нет для этого денег. Ну, нет повести печальной на свете, чем повести о финансовой диете.
Ну вот замкнутый круг получается.
Да, и это легко объяснимо, в общем-то, самим возрастом. Понятно, что у молодежи никогда не будут популярны депозиты, потому что для них, допустим, я просто вас спрошу, а вы последний раз когда-нибудь видели рекламу депозита для молодых клиентов? Вот я думаю, что нет.
Смотрите, Марат Шамилевич, здесь же ведь не только про молодежь. Миллениалы – это люди, которые родились с 1982 года. То есть сейчас самому старшему миллениалу уже 42 года. Но вряд ли это молодой человек. То есть в этом возрасте, мне кажется, уже пора задумываться, в том числе и о пенсии, нет?
Ну, опять же, вот смотрите, Шура Балаганов, да, пример, который я привел, классический, да, и Остап Бендер. Ведь они были примерно одного возраста, да, и мыслили, в принципе, ну, одинаковыми категориями. Они были двое прохиндеи. Тем не менее, суммы счастья у них были разные. Если мы говорим о вот таких исследованиях, то нужно еще понимать, скажем так, контекст. Ведь когда речь идет о том, что ну, мы чувствуем, что нам денег недостаточно, потому что у нас есть, допустим, примеры перед глазами, когда люди более роскошно живут. И ведь действительно так, у людей может вырабатываться такое чувство, что им тех денег, которые они зарабатывают, недостаточно.
Но сейчас все соцсети, да, извините, что перебиваю, но все соцсети, по сути, построены на том, что выкладывается фотография, вот посмотри, а вот здесь я путешествую в Египте, а вот здесь я в Турции, а вот здесь я ужинаю в прекрасном ресторане. Ведь никто не показывает обратную жизнь, обратную сторону этой жизни. Все нацелены на финансовое благополучие, успешный успех и так далее. Это тоже складывается впечатление у людей, которые все это просматривают, ну, своей какой-то несостоятельности, финансовой неполноценности и так далее, и так далее. Это здесь тоже проблема.
Это проблема и весьма достаточно закономерна. Но если вот мы говорим все-таки про медицинский термин, да, дисморфия, да, в отношении дефектов анатомии тела, ведь не секрет, что многие люди, конечно же, недовольны своей фигурой. И чем лучше она становится, тем больше недовольства проявляет та или иная особь. И это, в принципе, нормально. И, кстати, это идет от того, что просто люди не могут зафиксировать на цифрах, что им конкретно нужно. Например, ну, для того же самого счастья. Там, какая-то определенная сумма денег. Ведь это не значит, что у человека должен быть там весь спектр финансовых инструментов. А мы считаем, что должна быть подушка безопасности, депозиты, скажем так, недвижимость желательно. И, конечно, вложение в инвестиции. Вот у каждого, каждый возраст проходит тот или иной этап развития, исходя из разных посылов. И, собственно говоря, получая те или иные финансовые инструменты при достижении определенного возраста. Поэтому то, что мы недовольны нашим текущим положением, это не значит, что оно иррационально. Но я хотел бы еще отметить следующее, что ведь нужно понимать, что над нашей рациональностью и иррациональностью думают огромные маркетинговые умы многочисленных финансовых институтов. И вот тут вот нам говорится о том, что с разных там синих экранов вот вы должны инвестировать, например, или вы должны вести там исключительно такой как-то рациональный сберегательный образ жизни. Кстати, вот если мы уже говорим о сберегательном образе жизни, то сейчас ничего лучшего, чем вложение в депозит, ну, наверное, финансовые инструменты придумать сложно. Это говорят многие эксперты, учитывая, что буквально на следующей неделе у нас будет решение по ключевой ставке, и которое, как говорит большинство экспертов, вряд ли изменится. Поэтому сейчас ничего лучше, чем обратить свое внимание на депозиты, нету. Mm-hmm. Я подозреваю, что когда проводилось это исследование, был допущен, знаете, не ошибка, а эффект высокой и низкой базы. Если сравнивать интерес к депозитам, например, в 2022 году и в 2023, то, конечно, он будет различаться. Почему? Потому что у нас были известные события, которые произошли в 2022 году. И вот там был зафиксирован рост, когда люди не искали деньги, не самый такой активный запрос в интернете был не как заработать, а куда разместить деньги. То есть это было такое в какой-то степени иррациональное поведение всех людей. И это было как раз в 2022 году. Это был эффект высокой базы. Поэтому людей тогда депозиты интересовали. Соответственно, в 2023 году, несмотря на рост ключевой ставки, интерес к депозитам технически упал. И поэтому можно сказать, что, наверное, может быть, люди молодые перестали интересоваться депозитами, что, собственно говоря, не так.
Марат Шамильевич, а вы сказали, что ваши студенты формируют подушку безопасности. А как им это удается вообще? С помощью каких инструментов? Они вот как им удается экономить, откладывать и так далее?
Очень хороший вопрос. Чудесный. Вообще, молодость вряд ли склонна делать такое, знаете, демонстрировать сберегательное поведение, да, то есть
это
вот
правда,
очень сложно.
Это правда.
Вот попробуй отложи себе на покупку квартиры, что будет, конечно, и рационально, но очень сложно сделать. Как правило, вы удивитесь, это уникальные люди, они действительно открывают депозиты. Как правило, это еще и, скажем так, хранение денег в наличной форме, что было, думаю, достаточно часто критиковано, но тем не менее, это, как правило, депозиты и вложения в ОФЗ. То есть, вот, скажем так, абсолютно беспроигрышные в какой-то степени и в какой-то степени, опять же, с оговоркой, безрисковые вложения инвестиций. Поэтому мы, наверное, уже как раз на пороге того финансово-культурного поведения, которое должно демонстрировать наше население. Но, опять же, повторюсь, правительство уже сформировало ряд программных документов, которые говорят о том, что мы в 2030 году должны стать очень финансово-культурными. Угу. Но это очень сложная задача. Это не, скажем так, не пройти там.
Да. Марат Шамильевич, смотрите, полторы минуты у нас остается, даже меньше. Вопрос, который интересует лично меня. Некоторые бизнесмены, предприниматели, которые действительно заработали много денег, считают, что ипотека, потребительские кредиты и прочие заемы – это как раз верх финансовой неграмотности, что так поступать нельзя. Ты сначала заработай, потом трать. С другой стороны, ну, вроде как, а как в современном мире без этих инструментов? Вот что это, на ваш взгляд? Финансовая неграмотность или полезный инструмент?
Все зависит от ваших целей. Если у вас нет жилья, и единственный способ его получить – это, извините, вступить в ипотеку, даже учитывая текущие ставки, ну, наверное, это будет рациональным решением. Но если вы считаете, что, вложив деньги через ипотеку в жилье, это будет считаться инвестицией, ну, и это как бы хорошо, это не совсем так. Поэтому проблема одна, но смотреть на нее можно с разных сторон. Угу.
Все зависит от целей, да. Спасибо вам большое. Эксперт финансового университета при правительстве РФ, управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин был у нас на связи. Меня же зовут Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник».